Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. И сегодня в гостях у меня будет человек, который поступательно реализует и воплощает в жизнь мечту любого покериста. Ну а в чем заключается мечта любого покериста? Ну, конечно, выигрывать, крупно заносить. Вот так и поступает мой сегодняшний гость. Зовут его Николас ДЛП, точнее, это его ник, а на самом деле зовут его Николай, как можно, наверное, догадаться легко из его ника. Ну что ж, давайте сейчас разберемся шаг за шагом, что же он там выиграл. Тем более, что Коля уже здесь, рядышком совсем, и готов вступить в разговор со мной. Коль, привет.
Привет.
У нас обычно в последнее время такие пространные программы с неопределенной темой, а тут тема есть, и информационный повод присутствует. Это, конечно же, твой феерический занос навкупе. Как известно, ты победил в одном из ивентов, причем занял, насколько мне известно, первое место и выиграл достаточно внушительную сумму. Так что мои поздравления, ура!
Да, спасибо, конечно. Ну, в общем-то, приятно было затащить это, именно этот ивент, потому что, в общем-то, я не так много играю, как правило, в кубках, в топсах и тому подобных турниров. Обычно как раз я играю в шутаут-турниры. В шутаут-турнирах там значение CM не имеет никакого значения. Поэтому, то есть, конечно, игроку намного проще в них ориентироваться. Хотя, конечно, я и обычные турниры люблю играть, как бы. Даже в будущем, возможно, планировал в них перейти. Но, в общем-то, пока меня все устраивает как есть.
Ну, всем известно, сколько ты выиграл, но все равно, вот давай ты озвучишь эту сумму.
Я выиграл $62,000, у нас была дележка на финалке, то есть за первого так полагалось 72 000, но, скажем так, в хедзапе мне в финальном достался немец, русскоговорящий, и, в общем-то, предложил сделку на выгодных для меня условиях. Мы поделили 52 тысячи на 48 в мою пользу, и 10 400 доигрывали за хедзап. То есть, в принципе, конечно, я считаю, для него были тоже неплохие условия. Я следил за полуфинальным матчем, и, в общем-то, я видел, что это, скорее всего, либо любитель, либо какой-то МТТ-игрок, который не очень силен в хедзапе. И я оценил где-то свое преимущество в районе 55 на 45, может быть, даже 60 на 40, как бы. Вот, поэтому, я думаю, были взаимовыгодные условия, скажем так, и понижение дисперсии для нас обоих.
Но синичка в твоих руках, она такая жирненькая оказалась, в общем. А скажи, а для тебя, для самого, такой занос, он вообще значимый? Или ты уже привык к таким вот выигрышам?
Ну, в МТТ это мой первый большой занос. В общем-то, до этого у меня, по-моему, максимальный выигрыш в турнирах был, по-моему, в районе $8,500. Как бы, все-таки я не так часто играю дорогие турниры, не так часто вообще их играю. У меня вообще как бы даунстрик в дорогих турнирах был, скажем так, достаточно на значимую сумму. То есть очень долгое время я в турнирах был в плюсе на невысоких лимитах, на средних. В то же время вообще не мог ИТНуться толком в турнирах $200 и выше. И вот в какой-то момент прорвало, что называется. Так что, в общем-то, это для меня значимый занос был, особенно с учетом того, что банкролл, скажем так, все время у меня достаточно агрессивный был в последнее время, ввиду того, что переехал на новую квартиру, и постоянные кэш-ауты съедали, скажем так, весь профит. И не давали прирасти банкролу.
Но раскрой тайну. Вот эти денежки, они просто усилят твой банкролл, сделают его более таким тайтовым? Или все-таки ты себе парочку сюрпризов каких-то приготовил и потешишь себя немного, попользуешься этими денежками? Если да, то что ты себе купишь? Или уже купил, может быть?
Ну, не только себе, как бы жене шубу уже обещал. Вот. Ну, просто я как бы недавно въехал в новую квартиру, как бы всю мебель не успел ставить, а здесь как раз хороший случай, скажем так, не поскупиться и достаточно достойно ее обставить до конца. Ну и, в принципе, большая часть суммы пойдет на скажем так, увеличение банкролла, чтобы играть с более консервативным банкроллом и не испытывать, скажем так, и стрессов, и неприятных ситуаций в случае даунстриков. В общем-то, я не скажу, что я по лимитам поднимусь после этого заноса. Я, в принципе, что я играл, то и примерно продолжаю играть на данный момент.
Ну, тогда один из последних таких желтых, скабрезных вопросов на сегодня. Но далеко вообще не последний вопрос. Скажи-ка, а квартиру ты себе купил или ты все-таки снимаешь квартиру на данный момент?
Купил. То есть у меня очень много денег в ремонт ушло на нее. Как-никак тут трешка, 100 квадратов в одном из лучших районов города. Ну, правда, родители частично помогли. В общем-то, скажем так, 50 на 50. Так что не могу сказать, что я прям уж полностью от себя купил, но прилично денег туда вложил.
Ну и вот эти 50%, которые тебе пришлось вложить в квартиру, это именно покерные деньги или у тебя еще какие-то источники дохода есть?
Я зарабатываю профессионально покером уже где-то 4,5 года. Других источников дохода особо у меня нету.
Окей, тогда давай знакомиться поближе. Расскажи, на сегодняшний день в покере что играешь, где, почем и зачем?
В данный момент я играю в основном на Full Tilt Poker, несмотря на то, что занос мне на Poker Stars. Я пытаюсь бороться вообще за контракт, скажем так, Black Card Pro, так называемый, который сейчас разыгрывается на Full Tilt. По этому контракту, то есть можно получить приличную сумму, плюс там 100% рэкбэк на следующие полгода. К сожалению, из-за своей линии там иду вторым, по-моему, или третьим в рейтинге, но, в общем-то, еще все шансы на него есть. А играю я NL400, NL2K, SSS, MSS, а иногда, когда стейк увеличится, и BSS-стратегию. Ну, опять же, в принципе, формат столов играю и Full Ring, и 6 Max, и Хедзапы играю, то есть как бы стартую столы. Ну, не всегда, то есть как бы стараюсь именно идти за обычные Хедзап столы, но, скажем так, я один из тех регуляров, кто часто стартует новые столы, то есть как бы, как правило, никому не отказываю в экшене, кто ко мне садится за стол. На моих лимитах.
Ну, вот, то есть ты такой всеядный игрок. Это связано с недостатком столов на твоих лимитах? Или ты просто покерный маньяк такой, которому хочется побольше играть?
Ну, в принципе, наверное, ты прав. Как раз второй пункт будет более правильным. Скажем так, конечно, я пробовал себя в разных дисциплинах. Мне просто нравится покер, нравится новое, как бы соревноваться. В общем-то, в этом я, скажем, вижу плюсы для себя, для развития как игрока. И иногда, конечно, это в небольшие минусы выливается. В свое время у меня было несколько попыток закрепиться в Хедзап СНГ Гипертурбо. Ну, скажем так, с накатывающимися на тот момент даунстриками, которые накладывались, они были не столь удачными. Поэтому, то есть не только плюсы есть такой стратегии, но в то же время она позволяет, конечно, играть намного больше различных игр, играть с теми оппонентами, с которыми я хочу, то есть как бы любой формат. Вот. То есть я, скажем так, в плане игры в NL Hold'em достаточно считаю универсальным по сравнению со многими игроками.
Окей, ну хорошо, SSS, MSS, 402K, все как-то более-менее хоть как-то укладывается в одну канву. Как тебя в турниры-то заносит?
Ну, турнир — это давняя страсть, когда я еще не играл профессионально в покер. В общем-то, я и начинал играть в турниры. То есть на Poker Strategy даже, собственно, первый полтинник я получал не за SSS, а, собственно, я прошел стратегию в турнирах. Правда, потом благополучно проиграл ее. Ну, не хватило, скажем так, наверное, усидчивости. Но потом справился, пришел в СССР. А в турнирах вообще, не знаю, мне нравится там составляющая спортивная скорее. То есть как бы в кэше все-таки она не так чувствуется. Она может быть... кэш — это, конечно, более скилловая игра, более на мастерство, но именно чувства спортивной составляющей в нем такого нету. Поэтому в турнирах именно их динамика, экшен, ну и, в общем-то, достаточно неплохие поля вот на таких больших крупных сериях. В общем-то, это все привлекает, я думаю, и меня, и других, конечно, игроков. Плюс можно браслет занести как-никак, там, все дела, то есть, как бы, слава, почет у друзей.
Ну, я надеюсь, что сегодня мы первый шаг к твоей всемирной славе совершим, и на огромное количество людей твой голос, он разнесется, его все услышат. А, кстати, ты знаешь, сколько зарегистрированных пользователей на Poker Strategy?
Честно говоря, не догадываюсь, но явно, мне кажется, больше миллиона должно быть.
Вот в том-то и дело, что больше, причем в разы. Так что у тебя есть все шансы стать звездой. То есть ты не против, в принципе, такого расклада, что там через какое-то время сесть за один стол там с Негрианом в какой-нибудь программе интересной и вот стать такой медийной, узнаваемой физиономией?
Ну, я к этому сам не стремлюсь, в общем-то. Но если выиграю, если буду сидеть там, не знаю, то есть там впаду там в финале 100 ЕПТ с ним, то сыграю, в общем-то. Думаю, не так уж и потеряюсь. Скажем так, болтать за покерным столом живым люблю намного больше, чем там также по скайпу там или интервью. То есть как-то за столом у меня это больше получается. В свое время даже как-то, помню, переболтал Ликяна на РПТ.
Скажи, а ну я понял, что офлайн опыт у тебя есть, как минимум. Вот нет ли у тебя опыта игры на самом-самом-самом нашем любимом и уважаемом мероприятии на ФСОПе? Бывал?
Нет, я в Америке ни разу не был. Это для меня слишком много времени занимало все эти визы, и как-то я не знаю, еще так и не собрался. Ну, не скажу, что прям уж у меня прям большая есть цель попасть на ФСОП, но, может быть, конечно, бы не отказался съездить. Просто, наверное, не в ближайшие год-два, просто у меня только пару месяцев назад родилась ребенок, девочка, вот, поэтому немножко с плана, так сказать, у меня в другом русле направлены.
Ну, то есть уже есть два повода тебя поздравить, помимо заноса, еще и такая радость в семье.
Да, в общем-то, с рождением Кати, скажем так, у меня начался вот этот апстрик, на пике которого, в общем-то, я браслеты занес. В общем-то, я к такому выводу прихожу, конечно, так значимо совпало.
Но ты уже предупредил жену, что ей постоянно придется рожать каждый год, чтобы ты пребывал в постоянном апстрике?
Ну, как минимум пару раз она не против еще, я думаю.
Отлично. Давай перенесемся на много-много лет назад. Вот ты сказал, что 4 года уже являешься профессиональным покеристом, но, видимо, 5 лет назад ты еще им не являлся. Вот как ты в то время, при каких обстоятельствах столкнулся вообще с покером? Что тебя привело в него?
Ну, как раз, в общем-то, ты правильно заметил, ровно 5 лет назад я, в общем-то, и познакомился первый раз с покером. Меня пригласили поиграть друзья, бывшие одноклассники, на квартиру под пивко. Все дела. Играли, по-моему, NL2. В общем-то, это типа того, то есть если перевести на онлайн-лимиты. По-моему, я играл в стиле просто агромакаки, которая ничего толком не понимала. Проиграл что-то там рублей 700, тогда я работал. И что-то я подумал, что вроде как бы не глупее этих ребят, а проиграл в одну доску. Надо что-то с этим делать. В общем-то, тогда я просто на следующий день уже, можно сказать, начал штудировать покерную литературу. Помню, моей первой книгой была «Скланский. Теория покера», потом «Брансон», потом «Харрингтон». Ну, вот можно сказать, что первые основы до «Покер Стрэтеджи», скажем так, они в меня заложили. И можно сказать, что эти книги помогли мне побить наш местный офлайн достаточно в короткие сроки. Я даже приходил с ними на наши посиделки, цитировал там различные, не знаю, покерные приемы. То есть первый раз, скажем так, наша компания узнала про сквиз, скажем так, из книжки Скланского. Мне в свое время даже как бы прозвище дали в той игре, меня называли именно Скланским по этой причине. В общем-то, меня некоторые в Тамбове знают. Ну и тем самым, как бы, соответственно, где-то через месяц после таких игр вживую мы как-то начали узнавать про онлайн-покер. Я, к сожалению, своему сначала зарегистрировался на Poker Stars, только потом мне друзья дали ссылку на PokerStrategy.com, который со временем, кстати, достаточно значимую роль в моем становлении сыграл, я этого никогда не скрывал. То есть, если, скажем так, книжка Скланского и Брансона дали мне понимание, как обыгрывать моих друзей в наших домашних играх на копейки, то свои первые шаги, первые заработки в интернете, скажем так, были благодаря во многом Poker Strategy и нескольким друзьям, именно, которые тоже, соответственно, были на этом сайте, с которыми я многим познакомился на этом сайте. Так что покорение онлайна во многом связано с Poker Strategy.
Да, портал Poker Strategy, он предоставляет, конечно, там знания и все такое. Но, как правило, люди приходят с нулевыми знаниями и начинают, как бы, зарегистрироваться и начинают уже вот сначала полтинник заливать, там, и потом уже там кому, у каждого своя судьба. Вот. Но ты вот перед тем, как зарегистрироваться, ты уже прочитал книги. Так что же такого тебе дал Poker Strategy, чего не было в этих книгах? То есть, вот какие такие знания, может быть, ты вспомнишь какие-то такие, знаешь, отправные моменты, какие-то чекпоинты, вот что-то такого вдруг узнал, что тебе помогло вот дальше развиваться уже поступательно и расти по лимитам?
Ну, на самом деле, как я считаю, ты немножко переоцениваешь книгу того же Скланского, так как даже материалы тех лет Poker Strategy уже обгоняли эти книги, в общем-то, в развитии своем. Ну, в этом ничего странного не было, так как они были достаточно свежие и, можно сказать, инновационные на свое время. Ну и плюс, соответственно, главное, что мне дал Poker Strategy, наверное, все-таки это понимание банкрот менеджмента. Я его, правда, достиг его не сразу, но через какое-то время, то есть пришло осознание, то есть как бы что именно на Poker Strategy утверждалось, что важна именно какая-то стратегия, то есть нужно ее придерживаться, соответственно, только тогда можно прийти к цели. Вот эта мысль мне дала, скажем так, толчок, в котором я должен был двигаться. Плюс уже на тот момент на Poker Strategy был достаточно крупный форум, где общалось много игроков, обсуждались раздачи, выкладывались видео, там Субар, Бигоги в то время еще писал видео. То есть, как бы, было достаточно очень много информации, которой не было ни в литературе какой-то, либо другой, ни где бы то ни было. Потому что, в принципе, наверное, больше обучающих сайтов и не было в Рунете по покеру.
Ну, вот ты сказал, что ты правила банкролл менеджмента как бы совершенно как бы не вынес из книг прочитанных и только вот на уже в онлайне их почерпнул. Хорошо, расскажи о своих ошибках. Вот что ты делал неправильно? Ты там лез на лимиты выше там и так далее. Ты такое делал?
Ну, в общем-то, с первым полтинником примерно так и получилось. То есть, как бы, если брать именно непрофессиональный период карьеры, то, конечно, когда там, не знаю, то есть там ты с зарплаты положил там $10, попробовал на них поиграть, там кэш ничего толком не получается. То есть, как бы, плюс вроде как, опять же, поначалу сайта я читал, но читал не все. То есть, как бы, скажем так, Poker Strategy дает большой выбор. Большой набор, Poker Strategy может дать тебе большой набор знаний, там, особенно если ты сам захочешь их взять. То есть для этого нужно. Ну, то есть, человек сам должен хотеть получить эти знания покерные. И только в этом случае, с помощью уже Poker Strategy, он может их получить. То есть, как бы, недостаточно одного того, что, желания зайти на сайт. И вот я хочу зайти на сайт и, соответственно...
И типа я сразу стал великим игроком. Вот зашел на сайт, да, и все.
Да. Конечно, этого недостаточно. Нужно изучать самому, нужно любить покер, постоянно развиваться и как бы общаться, главное, с правильными людьми, кто уже, может быть, на шаг впереди тебя. У меня, в общем-то, так и получилось в свое время. То есть поначалу я страдал ерундой, можно сказать, на сайте, а вот в какой-то момент именно я занялся профессионально. Это примерно случилось где-то через 2-3 месяца после того, как я познакомился с Койкером. В общем-то, все относительно достаточно быстро развивалось.
А что 3 месяца? Что произошло через 3 месяца? Ты встретил людей, которые тебе помогли, или ты уже стал играть в плюс?
Ну, вот где-то в конце сентября, получается, 2008 года я впервые попробовал покер. Как я говорил, проиграл 700 рублей в дешевой домашней игре. А 1 января 2009 года я побил NL10 и перешел на NL25 к концу месяца. Примерно так. То есть, как бы получается, у меня ушло 3 месяца именно на подготовку того, чтобы серьезно отнестись к покеру. Скажем так, 3 месяца на то, чтобы как бы как фиш в нем находиться, и дальше как бы я уже считаю, что достаточно профессионально относился.
Ну, а вот сейчас, оглядываясь назад, вот как ты думаешь, вот микролимиты, которые ты сам вот прошел, честно, вообще имеет смысл проходить вот каждому? Или это настолько какая-то странная вещь, которая не поддается логике, и лучше просто депозитнуть и это как перескочить?
Ну, не знаю, как сейчас. Хотя, в принципе, иногда я туда и спускаюсь ради забавы. В принципе, я считаю, надо проходить, конечно. То есть я не считаю правильным высказыванием, когда говорят, что на игра на NL10 легче, там, в смысле, сложнее, чем там на NL там 500, на NL 600 каком-нибудь, то есть что, мол, на NL там 1K, на NL 600 люди адекватно играют, что-то понимают, а на NL там 10 творят ерунду рандомно, ничего не понимают. Конечно, это не так. На NL 10 гораздо легче играть. В общем-то, потому что люди там совершают постоянные ошибки и играют, скажем так, на первом уровне мышления. В общем-то, это подтвердилось, скажем так, моим ростом по лимитов. То есть, если я, например, с NL10 на NL25 перешел за месяц, соответственно, еще за месяц я уже с NL25 до NL100 поднялся. В принципе, я думаю, это не такой большой срок, скажем так, чтобы игнорировать его. То есть, как бы это было как бы время на обучение, то есть, в любом случае. То есть, нельзя просто так взять, задепозитить там $1000, начать разрывать NL100, если вы до этого серьезно никогда не играли. То есть, в принципе, то есть, как бы, конечно, если вы играли, например, офлайн какое-то время, долго там у вас были хорошие результаты, можно так попробовать. Соответственно, нет смысла там на NL10, конечно, болтаться. Но именно для начинающих игроков однозначно пробовать на низких лимитах. И они проходятся. Даже с учетом того, что там рейк в больших блайндах намного выше, чем на более низких лимитах. Я как бы сам их проходил, и, в общем-то, прошел достаточно успешно. Так что и другим советую также. Думаю, первая сложность у всех начинается где-то с NL100.
Окей, здесь мы делаем маленькую паузу и опять назад немножко во времени перемещаемся. Вот ты говорил, ну так, в проброс сказал, что ты работал в тот момент, когда познакомился с покером. Вот можешь рассказать, кем работал и как долго?
Ну, я работал системным администратором на полставки, потому что я в тот момент еще учился в университете на 5-м курсе. То есть ну, я, в принципе, получается, у меня года где-то 3 стажа работы, потому что я где-то последние, наверное, курсы с 3-го совмещал работу с учебой. Я в IT-сфере в основном работал. Хелпдеск, админ и тому подобные вещи. Вот. Ну, просто как бы еще в школе мне нравилось этим заниматься. Всегда думал, что стану программистом. Но где-то в курсе, наверное, на 4-м понял, что, видимо, это, возможно, не мое. Хоть и способности все есть. И, скажем так, не жалею, что так у меня вся судьба повернулась. Потому что, чтобы получать доход такой программиста, какой получаю в покере, наверное, мне надо было работать деньги в Google тогда.
Ну, а как у тебя называлась специальность? И вообще, закончил ли ты университет? И что это за университет, как он назывался?
Да, я закончил. Это наш Тамбовский государственный технический университет. Закончил САПР, систему автоматизированного проектирования. Ну, то есть, вообще, то есть, как бы, именно по специальности нас мало учили. В целом, это, можно сказать, там, различных ИТ-специалистов готовили. В общем-то, эта специальность была просто на момент моего поступления с самым высоким проходным баллом. Я как бы поэтому ее и выбирал. В принципе, там были собраны в основном самые адекватные преподаватели.
Ну, то есть, если ты выбирал, то есть у тебя был высокий проходной балл, ты его набрал, и, соответственно, ты как-то хорошо, видимо, учился когда-то в свое время.
Ну, просто я закончил лучший лицей нашей области. В общем-то, он входит в десятку лучших в России. Вот, к примеру, в этом году, только недавно, был составлен очередной рейтинг. Там 500 лучших школ России, по-моему, и отдельно 25 именно по рейтингу, скажем так, расположены были. Вот мой лицей там занял 9 место. В общем-то, в принципе, они последние лет 15-20 примерно в этом диапазоне находятся. То есть, как бы, так что, в общем-то, да, у меня, скажем так, закончил не самую плохую школу. Учился с людьми, которые сейчас, скажем так, я думаю, будут многие, некоторые из них и нашу науку двигать вперед. В общем-то, наверное, где-то половина нашего потока поступила в Москву, в лучшие вузы. То есть там заканчивали мехмат, математическое отделение и тому подобное. Так что, в общем, было с кого брать пример.
Ситуация такая получается, что твои однокашники, они вот как бы себе протирают лысины, и, наверное, у них головы там начинают сидеть, и вот они трудятся на ниве науки, пытаются что-то там изобрести, что-то внедрить, а ты вот такой хитрый раз в покер, и деньги зашибаешь такие, которые им и не снились. Вот как твои одноклассники, какие-то друзья с тех времен относятся к тому, что у тебя так все сложилось?
Ну, во-первых, не все знают о моем доходе. Как-то не всегда стараюсь говорить об этом. Я думаю, это особо смысла не имеет. Но в целом, я не думаю, что многие будут работать за копейки. То есть, как бы, у них, скажем так, еще все впереди. То есть, я думаю, где-нибудь 35-40 годам они выйдут, возможно, на пик своей карьеры. В то же время, как у нас, у покеристов пик карьеры приходится лет, наверное, на 25-30. И поэтому я считаю, то есть, как бы, профессиональные игроки хоть и получают денег много, но должны раньше задумываться, скажем так, о возможной покерной пенсии. Я даже не говорю о том, что что-то случится с онлайном и тому подобное. То есть, как бы, онлайн может еще существовать долгие годы, но покер движется вперед бешеными темпами. То есть, чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать вперед. То есть, фактически, на самом деле, покер в этом плане можно сравнить с наукой, я считаю. Что, в общем-то, надо достаточно много усилий прикладывать. И с годами это бывает все сложнее, прибывают новые игроки. И поэтому я считаю, что нужно, скажем так, заниматься своей финансовой грамотностью уже сейчас, чтобы понять, в общем-то, на какие деньги ты будешь жить, возможно, в будущем, если что-то у тебя накроет большой даунстрик там или еще какие-то неприятности. То есть я стараюсь об этом сейчас задумываться. И я в целом не склонен считать, что покер имеет более, скажем так, радужный путь, чем путь там, может быть, достаточно образованного молодого человека из офисной сферы там или из науки. То есть, в общем-то, каждый выбирает свой путь. Я о своем и не жалею. Как бы, мне нравится играть в покер. В общем, я считаю себе все три, как бы, главных вещи для работы. То есть, мне моя работа высокооплачиваемая. Я, скажем так, добиваюсь с ней хороших успехов, и она мне нравится.
А вот как ты думаешь, вот сейчас ты находишься на пике своей покерной формы, или это еще впереди, или уже позади?
Скажем так, не помню, как называется математики, по-моему, у меня сейчас локальный экстремум, если не ошибаюсь. То есть я на в данный момент я нахожусь на пике, но я не считаю, что я достиг всех возможностей. То есть, в общем-то, чем больше, чем лучше я играю в покер, чем больше я о нем узнаю, тем больше я понимаю, что я многого еще не знаю и не понимаю. У меня это случалось постоянно. Поэтому да, я сейчас считаю, что я в достаточно хорошей форме, я показываю хорошие результаты. Даже несмотря на вот этот занос во вкупе, в общем-то, я набрал форму и в кэше, скажем так, на фултилте это, в общем-то, отображается в неплохих доходах в последнее время. В отличие от начала года, когда у меня много не получалось. Но останавливаться нельзя. Вот сейчас перед разговором с тобой сыграл только ужасно отвратительную сессию, где играл плохо, залил денег. Но, в общем-то, ничего страшного, рабочий момент.
Как ты к таким моментам относишься? Вот разломал ли ты какие-нибудь мышки, мониторы перед тем, как со мной начать разговаривать? Или как-то спокойно все прошло?
Я никогда в жизни ничего не ломал. В общем-то, я не тильтую в основном за покера. Именно в плане ломания вещей. В первые годы своей карьеры я мог иногда тильтануть. Это отражалось в основном на игре. То есть, как бы, играл плохо, играл дольше, когда надо. Может, были большие сессии. В общем-то, в свое время, то есть, как бы, скажем так, я мог играть хедзап с сильными регами. То есть, ну, в общем-то, на нормальных лимитах, то есть, там, наверное, ладенька. У меня были достаточно замазочные сессии, которые меня в свое время многому научили. То есть, как бы, главное, в общем-то, даже если ты совершил ошибку в плане, что ну, замазался, проиграл много денег, надо просто проанализировать его со временем. Конечно, может быть, не сразу, но со временем понять, почему так случилось. И я считаю, что за последние годы для себя много сделал выводов, и у меня в последнее время не было таких прям срывов капитальных, из-за которых я либо проиграл много денег, либо бил вещи, либо нервничал. То есть, в общем-то, считаю, нашел достаточно, нахожу, пытаюсь найти до конца правильный баланс и, в общем-то, считаю, иду в правильном направлении, то есть развитие. Тильтую я в основном, скажем так, когда играю в компьютерные игры, там, в FIFA или в танки, вот там я могу по полной тильтовать, то есть, как бы, покер, игра на деньги не вызывает у меня уже никаких эмоций, а вот именно проиграть там, не знаю, матч какому-нибудь там оппоненту в футбол, в FIFA там, или не знаю, или в танках там какую-нибудь глупость совершить, вот это меня реально может ввести в тильт. То есть, как бы, в общем-то, один джойстик от Xbox я уже разбил, короче.
Понятно. Скажи, а вот смотри, есть такая теория, что каждый покерист имеет свой такой самый-самый крутой плюсовый пиковый год. Один год. И после этого неизбежно наступает спад. Вот ты с такой теорией согласен?
Не знаю. Я не согласен. Может быть, у меня и этот год получится пиковым. Ну, у меня примерно, почти все годы примерно равнозначно были, одинаковые. Можно сказать, что каждым годом я, в общем-то, не очень доволен. Ну, особенно первыми годами, скажем так, не так распоряжался деньгами, как надо. Может быть, слишком мало селектил игры. Поэтому не знаю. У меня такого, я, наверное, пока не согласен, но у меня не было одного большого крупного года. Я думаю, это скорее, наверное, для МТТ более, скажем так, относится. Я думаю, это больше относится именно к МТТ, нежели чем к кэшу. У меня такого не было.
Покер вообще как бы на сюрпризы гораст. Вот, и у тебя разные забавные случаи происходили. Вот, например, вообще известно, что ты бывало такое, что и во сне выигрывал какие-то игры. Вот расскажи об этом поподробнее.
Ну, это был еще, скажем так, наверное, во второй или в первый год моей покерной карьеры. То есть я часто бывал, катал ночные сессии, при этом не всегда был готов их полностью выдерживать. То есть я в основном играл тогда кэш, но запускал пару турниров, соответственно, дойду, не дойду, далеко. Иногда доходил. И один раз я дошел в турнире, в котором достаточно, в общем-то, для меня на тот момент были неплохие призовые, разыгрывались. Где-то, по-моему, с топ-18, топ-15 был перерыв пятиминутный, стандартный. И так как я играл один турнир уже под конец дня и хотелось спать, было где-то 4 часа ночи, я прилег на пару минут поспать. Ну, то, закрыть глаза, как поспать? То есть просто закрыть глаза, думал, сейчас чуть-чуть глаза отдохнут и занесу, короче. В итоге просыпаюсь, кажется, часа через 3-4 в жару, понимаю, что что-то не то, что побежал к компу, проверяю, занял 5-е место. То есть или 5-е, или 4-е, то есть как бы, в общем-то, где-то получается оппоненты меня где-то 115-118 протащили на финалку. Я вылетел там, то есть далеко не 9-м, 8-м, а где-то, по-моему, на 5-м месте, при этом один соперник умудрился вылететь за раздачу до того, как вылечу я, когда мне не оставалось просто фиш. В общем-то, достаточно неплохо выиграл в тот раз. Думаю, даже если бы я продолжил этот турнир, как бы вероятно, что я поднимусь выше, не намного выше была бы, я считаю. То есть иногда все сбрасывать карты — достаточно неплохой вариант.
Да, как говорил Биг Гоги, если не знаешь, что делать, нажми фолд.
Ну, как говорят у нас в Тамбове, пыжить до тузов не дожить.
Скажи, как выглядит вообще твой день, твой распорядок? Вот насколько он четкий, насколько он продуманный? Либо это все полная импровизация, играешь, когда хочешь, устраиваешь выходные, когда хочешь, и никаких планов по количеству там рук, турниров у тебя нет?
В последнее время я стараюсь тебя к неким планам привести. Ну, как правило, не строгомко, я не ставлю себе план на месяц там и тому подобное, потому что я не считаю правильного придерживаться. Объясню почему. В общем, просто дело в том, что так как у нас у покеристов работа связана именно с постоянным, скажем так, работой мозга на максимуме, я считаю неправильно, то есть как бы нагружать его тогда, когда он не готов к этому. То есть, например, если я не высплюсь, я не могу сидеть и работать. То есть у меня будет болеть голова, я понимаю, что я наделаю тупо ошибок, залью денег, в общем-то, этим все закончится. Поэтому, ну, как бы, как я могу в такое время сесть? Это будет просто минус ЕВ, минус мораль, что это, и еще какой-нибудь там минус. Поэтому я стараюсь, в общем-то, планировать, скажем так, один на один день вперед примерно стараться, то есть понять, то есть, возможно, там, с какое-то время себе выходное сделать, какое-то время там отвезти, там, может быть, женой провести. Ну и, соответственно, какое-то время катать. При этом, как бы, когда мне надо, я меняю план. В общем-то, это и дает нам покер свободу. То есть я не должен ни перед кем отчитываться, кроме как перед собой. А я и так к себе достаточно могу относиться строго в плане наигрыша рук. Поэтому иногда дать себе послабление — вполне нормальное, считаю, явление. То есть... Я не считаю, что именно строгое расписание для покериста – это лучший выход из ситуации.
Ну да, действительно, как в покер очень многие идут именно за свободой, которую покер дает, о которой ты только что сказал. А насколько ты вообще используешь эту свободу? Вот насколько ты свободно перемещаешься по миру?
Ну, это намного было проще, скажем так, когда я был без жены и ребенка. То есть тогда, да, мог поездить, соответственно, были, помню, постоянные выезды, как бы, то есть... Помню, кажется, если не ошибаюсь, на второй год своей карьеры был самым насыщенным, когда я ездил, может быть, постоянно на какие-то офлайны, например, то есть там Египет, Ялта, Одесса, куда мы только не ездили, то есть там как бы катались с другими пользователями Poker Strategy, там Биг Гоги, Кроникс, как бы привет им передаю. Тогда хорошо, кстати, отдохнул. Как бы отдыхали, катались, как бы. В общем, весело все это было. Ну, при этом я не сказать, что я, скажем так, заражен идеей жить в другой стране. Меня много на самом деле устраивает в России, жить там в городе в Тамбове, где у меня полно друзей, я знаю город. То есть, как бы, поэтому особо, скажем так, мне не нужна в этом плане большая покерная свобода. Я не сказать, что я, скажем так, этот стимул для меня главный в покер.
Маленькое отступление от покера тогда сделаем, раз уж ты упомянул свой родной город Тамбов, то немного расскажи о нем, что тебя заставляет, помимо друзей, вот быть таким, скажем, патриотом и быть удовлетворенным положением вещей и любить свой город, вот что в нем хорошего, чем он славится?
Ну, начнем с того, что я просто не люблю крупные города, типа Москвы, например, потому что находясь в Москве, например, у меня, можно сказать, часто просто начинает болеть голова из-за той суеты, которая там творится. То есть, ну, как бы есть люди, которые, может быть, не созданы жить там, в крупных мегаполисах. В общем-то, отчасти я себя к этому отношу, людям. С другой стороны, конечно, мне Питер всегда нравился, но там как бы климат не тот. То есть, поэтому Тамбов, в общем-то, меня всем устраивает. Я не скажу, что он прям это лучший город России, это далеко не лучший город России. Как бы это... В общем-то, я думаю, это скорее... среднестатистический какой-то город России, областной центр примерно такого масштаба, скажем так. Я просто не вижу смысла ехать, например, куда-то жить, там, далеко от родных, там, не знаю, от друзей, как бы, если как раз именно покерная свобода, она для меня и заключается в том, что мне не надо ехать там в Москву, в Питер, чтобы реализовываться как специалисту, ехать на более высокую зарплату, где я никого не знаю, жить там на съемной квартире. Для меня, скажем так, покерная свобода вот в этом больше выражается.
Ну, а, кстати, в Тамбове покерное сообщество каким-то образом развито? Есть какие-то люди, с которыми ты общаешься на тему покера?
Да, это, в общем-то, у меня есть друзья, кто на эту тему, как мы начинали вместе все играть, так мы собираемся. Уже далеко не только в покер играть. Сейчас, я думаю, мы собираемся в основном играть в какой-нибудь манчкин, там, в настольные игры и тому подобное. Ну, иногда также у нас есть там новогодний турнир по покеру, который традиционно мы проводим. В общем-то, примерно как-то так. То есть в своем кругу примерно играем, ну, а более какие-то там другие игры, я не знаю, вроде есть, но я к ним особо сейчас энтузиазма не испытываю, как не попасть.
Скажи, а вот какие-нибудь покерные планы ты ставишь себе так, в продолжительном таком времени, достаточно, допустим, на год, на два, может быть, там больше, на три? Вот чего бы тебе хотелось в результате достигнуть?
Как я говорил в начале, я пытаюсь побороться все-таки за контракт Black Art Pro от Full Tilt. В общем-то, это мои планы на ближайшие, ну, до конца года, можно сказать. То есть, как бы, так как состязание идет, там берется 6, из 6 месяцев 4 лучших, складывается, соответственно, кто наберет лучший результат, тот получает контракт в каждой дисциплине. Поэтому я думаю, мои ближайшие планы связаны на полгода, на более долгий срок. Я не вижу смысла делать планы. Может быть, я, например, через полгода перейду играть на Poker Stars или там вообще на какой-нибудь там iPoker. То есть я так далеко никогда не заглядываю.
Ну, а вообще, как думаешь, сколько ты бы мог играть еще в покер вот, по жизни? Вот, имеет ли эта карьера какой-то финал свой неизбежный? Или это можно делать всю жизнь?
Ну, в общем-то, есть примеры игроков, которые играют всю жизнь. Как минимум, я думаю, в онлайн в покер можно играть и до 40 лет, до 35. Есть случаи просто. Нужно оставаться в хорошей форме. Я говорю не только про покерную форму, то есть и физической форме, чтобы, соответственно, которая влияет также, в общем-то, на умственную форму. Вот, то есть, если это все соблюдать, то, я думаю, достаточно долго можно. Я лично планирую, ну, как минимум до 30 играть. Сейчас мне скоро мне будет 27, так что еще года на 3 я себя вижу в покере точно.
А вот ты сказал про физическую форму, это достаточно актуальная проблема для многих. Многие сталкиваются с тем, что там сидячий вот такой вот амебообразный образ жизни покериста, он влечет за собой некоторые проблемы, если ничего с этим не делать, конечно. Вот ты какие-то предпринимаешь шаги для того, чтобы с проблемами с этими не столкнуться?
О, это больная тема на самом деле, потому что я, в общем-то, один из тех, кто, скажем так, поначалу растерял достаточно форму. В общем-то, до покера я и тренажеркой активно занимался, то есть как бы железом. После этого все благополучно заброшено из-за того, что особенно на начальном этапе покер отнимал просто 24 часа жизни. В общем-то, когда я даже во сне думал о покере. Поэтому ну, как бы, возможно, просто по неопытности не стал соблюдать жизненный баланс. Ну, в последнее время пытаюсь вот вернуть форму, соблюдать. В основном сейчас стараюсь заниматься со своим весом, это подтягивание, отжимания и тому подобное. Так как, во-первых, не требуется никуда ехать лишний раз, то есть, соответственно, можно совместить с покером всегда, то есть найти там полчаса там, в день там, можно всегда. Ну, а каких-то более профессиональных подход я не думаю, что нужен покеристу, то есть нам нужно поддерживать какую-то форму. Скажем так, в этом вопросе я продвинулся не так далеко, как хотел бы еще, и мне есть над чем работать. Там брать пример с того же Миши Инера, который сейчас себя в классной, конечно, форме держит. Я думаю, этот вопрос лучше обсудить с ним, как он этого достиг. И, в общем-то, один из тех людей, на кого стоит равняться в этом вопросе.
Коль, вот сформулирую так, наверное, вопрос. Если не покер, то что? Вот представим тебе, ты сказал, на 30 лет уж точно. Окей, тебе 31 год, и как бы покер уже из твоей жизни уходит. Есть ли какие-нибудь виды жизнедеятельности, которые тебе помогли бы зарабатывать свою денежку в будущем, вот после того, как покер закончится?
Если не покер, то финансы, акции, биржи и тому подобное. В общем-то, я давно в эту тему уже заглядываю, именно в плане того, что я думаю, это достаточно схожие местами способы зарабатывания денег, именно как биржевой игрок. Мне просто, я не так осведомлен, может быть, еще в этой теме, чтобы много об этом говорить, но именно я себя вижу в этом направлении. К тому же, несмотря на то, что я заканчивал ВТ специальность, скажем так, курс на втором-третьем, я понял, что, в общем-то, мне надо было идти на эконом или на финансы, то есть я достаточно сам неплохо в этом в свое время разбирался и даже поступал на второе высшее, на экономическое, где, в общем-то, учителя меня выделяли в этом направлении. Но я его забросил по той причине, что большая часть учителей не хотела давать знания, а, в общем-то, это было просто работа на корочку, там, как бы, а, как бы, я туда шел именно получить знания, и поэтому я не видел, скажем так, плюс ЕВ от того, чтобы вкладывать деньги в корочку. Вот. Ну, в общем, если я вижу именно в акциях. Вот, соответственно, как вот, по-моему, на Poker Strategy был вот этот Родима, новый проект запускали. Он вообще, кстати, есть еще?
Есть. Вот сегодня заходил, даже почитывал, так, знаешь, интересно было, что там новенького.
Ну вот, я тоже иногда там захожу, почитываю, в основном начинаю знакомиться с основами, пытаться, скажем так, вникнуть не спеша в этот мир. Просто этот мир, я считаю, еще более сложен, чем даже покер. Поэтому, я думаю, нужно время, чтобы подготовиться ко входу туда. Но у меня, опять же, будет преимущество, скажем так, думаю, карьера покерного игрока, если дает как бы рабочий стаж, так называемый, вот, то именно в плане игры на бирже, стрессоустойчивости, потери денег, то есть как бы это, я думаю, достаточно схожая ситуация, когда там тот же биржевой игрок делает плюсовые ставки и проигрывает, например, деньги, да, и как, соответственно, мы там с тузами выставляемся, проигрываем. Что в покере мы об этом переживаем, что, соответственно, на бирже мы об этом будем переживать.
Все хотят вот зарабатывать деньги покером, если так подумать, потому что это такая сфера деятельности, где, во-первых, не нужно учиться 5 лет, как вот обычно учатся на какую-нибудь профессию, да, в институте. Вот. И заработки, они, конечно, в среднем намного выше вот при нормальном раскладе, чем на обычной офлайн-работе. Но при этом некоторые люди, обладая причем интеллектом, смекалкой, остротой ума, усидчивостью, всем, как и казалось бы, набором вот нужных качеств, изучают покер, читают статьи, смотрят видео, все вроде делают правильно, но при этом у них ничего не получается, и там за месяцы какие-то там они сливают этот свой стартовый какой-то капитал, и, в общем, в лучшем случае просто какие-то неприятные воспоминания остаются о покере, и все. Другие гораздо быстрее достигают успеха, вот так, как, например, как ты это сделал. И как ты думаешь, с чем это связано? Есть ли какой-то покерный талант? Существует ли он? Есть ли какое-то везение? Или есть какой-то набор определенный качеств, который необходим абсолютно каждому человеку. И вот если его нет, то ничего не получится. Вот как понять вообще, в покер ты можешь играть, у тебя что-нибудь получится изначально, вот на том берегу еще, чтобы вот не градить этот огород лишний, там, не тратить время. Вот можно просто взять и протестировать человека и сказать, вот ты в покер можешь играть, ты не можешь играть, потому что вот ты на этот тест из 10 вопросов не можешь ответить там, или ответил неправильно.
Ну, в общем-то, тесты, я думаю, такого еще не придумали, хотя набор качеств определенно требуется, и, соответственно, есть же талант. У кого-то он присутствует в большей мере, у кого-то в меньшей, то есть, как бы, соответственно, кому как повезло. Почему большинство не может играть, я сам задавался этим вопросом, ну, как большинство, то есть, понятное дело, что части людей этому и не надо, часть людей развлекается, причем большая, фишей, но есть, конечно, люди, которые хотят играть, у них не получается, там, побить микролимиты. Кто-то с друзей у меня также пробовал, не получалось. Как я сделал вывод для себя? Мне кажется, как ни странно, если отбросить, скажем так, я беру именно друзей, которые, скажем так, по интеллекту не хуже меня, то есть, как бы, примерно равных себе. Почему у них это не получилось? Я считаю, что в основном это из-за психологии. Они не смогли, скажем так, себя в нужный момент повернуть в покерном мышлении так, чтобы, ну как это сказать, наверное, не думать о деньгах в какой-то момент. То есть, я думаю, мне кажется, многим игрокам присуще покерным такое понятие, что когда они играют, они не думают о деньгах, они думают о выгодности своей ставки, к примеру. То есть, неважно, что мы там блефуем, мы там $100 там, или $1000 мы ставим в блеф, мы, как правило, стараемся думать о выгодности или невыгодности нашего действия, к чему оно приведет. Вот. И отчасти, я думаю, это одна из причин, по которой некоторым игрокам, некоторым, скажем так, начинающие игроки не могут начать выигрывать, это переключаться от денег, избавиться, скажем так, от жадности, скажем так, боязни проиграть, от жадности того, что забрать каждый банк им хочется, они начинают все планировать. И, в общем, я думаю, за это. То есть, в целом, я считаю, что любой игрок мог бы побить как минимум микролимиток и зарабатывать деньги. Просто возможно, что некоторым, если у них это не получилось, можно найти более другой способ заработать денег, может быть, даже больше, чем, там, не знаю, играть NL10. Вот, и мучиться. Хотя, ну, как бы, каждый свой путь выбирает.
Ну, а ты уже перестал воспринимать деньги, вот те вот циферки, которые у тебя в твоей кассе находятся в покер-руме, как деньги, ты их как циферки воспринимаешь или все-таки как какие-то суммы?
Я воспринимаю их как циферки уже достаточно давно, мне кажется, наверное, с первого года своей карьеры. И, в общем-то, даже когда играю в офлайне, когда бывало там в дорогом офлайне играл, даже лежали иногда деньги на столе, то есть, в общем, меня это особо не напрягал момент. Опять же, да, это было видно, то есть, когда играешь с бизнесменами, вроде у них там достаточно большие доходы, вы играете в наличку без фишек, и как бы, не знаю, меня это не напрягает, я могу блефовать также большими суммами, в то же время, как я вижу по их глазам, по их эмоциям, что для них это все дается с трудом. И у нас там бой, там меня часто достаточно, скажем так, ну, называли безумным игроком, в плане, что могу вытворять любую ерунду, что называется. То есть любой блеф провернуть там, и тому подобное. То есть, скажем так, даже за это со мной многие хотели играть. Вроде как интересно. То есть, не скучная игра. Поэтому, то есть, как бы, да, в общем-то, я давно уже не испытываю эмоций по поводу денег в покере.
Ну, а вот ты, как человек, который и в онлайне поиграл, и в офлайне, скажи, а действительно ли такой средний регуляр онлайн имеет дикое абсолютно нечеловеческое преимущество перед супер там регуляром офлайна?
В плане техники игры, да. В плане именно офлайн игры не знаю. Я не настолько, кстати, большой специалист. Я иногда просто выезжаю. И судя по тому, что в офлайне все-таки в среднем чаще офлайн игроки чего-то там достигают, какие-то определенные. Если именно мы берем такие честно игры, открытые, то есть я не говорю там про какие-то непонятные подпольные игры, где может быть что угодно. Если говорить про открытые игры, я думаю так, если, например, бы сели играть один стол онлайн и хедзап, и один стол офлайн и хедзап, онлайн игрок и офлайн игрок, то, наверное, все-таки, мне кажется, онлайн игрок победил бы в таком матче на длительной дистанции. Но именно просто, если играть офлайн, то я не гарантирую, что прям без опыта игры офлайн, ну, игроки из интернета смогут показывать прям лучшие результаты, чем они. В то же время они не будут фишами, но я не уверен, что они будут показывать лучшие результаты, чем матерые, скажем так, офлайнщики.
Ты знаешь, есть такая рубрика в моей в этой программке, где хотелось бы, чтобы гость дал какие-то советы начинающим. Вот можешь с высоты своего опыта посоветовать что-нибудь, какую-то такую инструкцию дать для действия. Вот ты человек, который играешь все подряд, и как ты как рыба в воде себя чувствуешь, хоть ты далеко и не рыба. А вот другим даже просто трудно вот к этому ко всему подойти. Вот ты в самом начале нашего разговора, точнее ближе, наверное, к середине, сказал, что мало просто зайти на сайт, нужно еще попытаться получить знания. Но вот я тебе скажу, что когда человек заходит, не знающий ничего о покере, на сайт, ну, любой там обучающий, мы сейчас говорим, наверное, о покер-стратегии, то просто теряешься. Какие, что, МТТ, что, ССС, БСС, турниры, кэш. Ну, просто, понимаешь, ты находишься в шоке в таком, в небольшом. То есть, ты не понимаешь, о чем идет речь. И то ли нужен человек, который тебя за ручку проведет, то ли нужна какая-то подробная инструкция к действию. А вот ведь нет же такого. То есть, нужно как дисциплину выбрать. Нужно понять, вот что читать, что не читать. Вот можешь какую-то инструкцию сейчас вот дать вот тем, кто только начинает свой путь в покере?
Ну, для тех, кто начинает свой путь в покере, могу в первую очередь сказать такую вещь, что главное, наверное, не спешить. Осмотреться как следует. В общем-то, я сам на эти грабли наступил, поэтому могу об этом говорить. То есть, как минимум, если вы получили стартовый полтинник, не спешите его сливать, слить вы его всегда успеете. Просто я помню по себе это чувство, что вроде как ты его и получил, но вывести ты его не можешь, поэтому ты не считаешь эти деньги своими. А надо именно отнестись уже как к своим, максимально ознакомиться с возможными информации, пускай потратить на это день-два. Я понимаю, что, как правило, как начинающим игрокам хочется побыстрее уже поиграть, там, не знаю, на реальные деньги. Не спешите, поиграйте, может быть, не знаю, пару дней на условные деньги, читайте статьи, попробуйте отработать начальные стратегии. И только потом пробуйте, скажем так, играть на живые деньги.
Как выбрать дисциплину? Вот как это делается? Как вообще понять, вот к чему тебя больше тянет, там, ну, хотя бы просто, грубо говоря, кэш или турниры?
Да я думаю, никак. Просчитать на том же PokerStrategy описание основной дисциплины, чем отличается, что вас больше заинтересовало, то и пробуйте. Если вас не пошло, не понравилось, попробуйте поменять. Вы находитесь в начале покерного пути. У вас, скажем так, не развит уже еще пока скилл в одном направлении, поэтому вы можете двигаться, выбирать в начале любое направление. То есть, как бы, я не думаю, что стоит заморачиваться. То есть, если чувствуете, что что-то не пошло, попробуйте поменять. Главное, постоянно это не менять. То есть, как бы, первой недели поопределяться, можно тут посмотреть, там посмотреть. Опять же, это делать на условные деньги. И только потом попробовать, например, уже на живые, на реальные деньги, одну дисциплину. А какую конкретно, ну, не знаю. У каждого свой склад ума. Если вам больше нравится состязательный спорт, там, не знаю, вызвать первые места, то выбирайте турниры. Если вы больше рассудительный человек, такой, не знаю, может, асоциальный, скажем так, то, может быть, вам больше кэш подойдет.
Это как ты.
Да. В какой-то степени, да. Ну, а по тому, как играть, в общем-то, не бойтесь блефовать. Покер – это игра блефа. Нужно блефовать как можно больше. Не знаю, пускай вас считают надо рыбой. Как ты заметил, рыба в воде находиться. Например, многие игроки, с кем я играю, часто меня называют клоуном, там, рыбой и тому подобное, ослом и тому подобное словами в чате. Я не обижаюсь. То есть каждый считает там, пусть как хочет, но главное остаться в плюсе. Вводите своих соперников за нос и найдите момент, когда вы отберете у них все фишки, доведя их до белого коленя своими блефами. Вот.
Отлично. Скажи, а ты вообще много времени посвящал обучению в начале? То есть, вот в соотношении, в процентном, там, не знаю, 70% обучения, 30% игры там в день? Или там как-то по-другому у тебя было?
Наверное, первое время 70%, нет, 60% игры, 40% времени обучения. При этом это занимало у меня, наверное, первые полгода, год, все свободное время. То есть почти все свободное время. Ну, конечно, я не могу сказать, что это 24 часа в сутки, это будет неправда, потому что, конечно, да, там было лето, иногда выходил гулять, но опять же думал только о покере. Когда ложился спать, мог думать о покере. То есть, в общем-то, это очень много времени меня занимало. И, если честно, то это были достаточно большие умственные нагрузки на тот момент. Все-таки со временем как-то попроще стало. Поэтому новички пусть не думают, что это так все будет легко, если они хотят серьезно добиться. Ну, я думаю, если игра будет нравиться, то это на самом деле только в радость. Столько времени уделять времени делу.
Ну, вот считается, что с тех пор, когда ты начинал, вот какой там год, прости, напомни, я уже так, с математикой у меня что-то плохо в это время.
Ну, профессионально и начал играть с начала 2009 года.
2009 год, отлично. Но это все-таки еще такая эпоха золотая онлайн-покера. И тогда, как считается. И вот многие матерые покеристы сейчас говорят, что лучший совет – это как бы вообще в покер не играть и не начинать. Вот ты с такой концепцией согласен? Уже слишком сложно все стало.
Не знаю, кто называет нашу эпоху золотой, но в наше время ее называли, мне кажется, серебряной. Золотую эпоху мы не застали покера. В общем-то, уже тогда начинали бороться, как бы, уже. Конечно, было легче в то время начать. Ну, не знаю, то есть я не считаю, что если человек поставит перед собой цель зарабатывать игру, ему это будет нравиться, то ему не стоит начинать. Почему нет? Почему все не попробовать? Да, стало тяжелее, больше конкуренция, но в то же время выросло количество игры, выросло больше информации. Скажем так, если вы хотите играть профессионально, сейчас намного проще получить информацию необходимую. Раньше, скажем так, в основном приходилось самим ее добывать, по большей части, скажем так, из общения на форуме, еще как-то. В данный момент уже достаточно много информации накоплено, новые книги вышли, как, скажем так, побить онлайн различные. То есть, опять же, они переведены на русский. Поэтому есть минусы, есть плюсы. Может быть, минусов немного побольше. Не удивлюсь, если так говорят в основном из-за того, что просто боятся конкуренции. Не скажу, что мне конкуренция сильно нравится, но в последнее время пришел к мысли, что конкурировать можно и нужно. Вот. Поэтому пускай пробуют тех, кто хотят, это их не выбор. То есть, как бы, каждый человек ответственен сам выбирать. Я не думаю, что если, например, я сейчас скажу, что нет, не играйте в покер, что все плохо, меня послушают и не будут играть. В то же время, если я скажу наоборот, я думаю, тоже сильно мнение не поменяется. Я уверен, что если бы я сейчас пришел в покер, я также бы дошел до своих лимитов. Где-нибудь так же. Может быть, не как это случилось тогда, за там 9 месяцев, может быть, за полтора года, но дошел бы, я считаю. Так что не все так плохо, как скажем, описывают некоторые регуляры.
А вообще, как покер изменил твою жизнь?
Он поменял достаточно сильно мое мышление. Скажем так, оно стало больше опираться на вероятности. То есть, там, ну, не знаю, потерял 1000 рублей, там, ну, даунстрик случился, там, например. Сломал там ногу. Ну, стал проще относиться к многим вещам. В общем-то, ну, как бы он укрепил меня в эту позицию. То есть, именно что, например, я никогда не верил в приметы, то есть, как бы, я и сейчас, правда, не верю, то есть, как бы, но, например, сейчас я понимаю, по какой причине некоторые люди в них верят, и понимаю, почему это неправильно. Намного лучше. То есть, в целом, покер, это вообще, как бы, воссоздает, не знаю, как мне кажется, модель всей нашей жизни, можно по нему понять. И он учит, как ни странно, некоторым моментам, как нам лучше жить, если мы правильно будем прислушиваться к этому.
Тебя, как молодого отца, я думаю, мучить уже не имеет никакого смысла. Вот, это будет абсолютно непродуктивно. Вот, я думаю, что так же, как и мне, было всем интересно сегодня. Вот, не могу тебя, конечно, не попросить сказать пару слов, если что-то не высказано еще. Приветы, мысли, все, что хочешь. В общем, в подарок, как обычно, время. Если хочешь обратиться к нашему комьюнити, кому угодно, и сказать все, что хочешь, о чем угодно, время твое, поэтому пользуйся им, пожалуйста, бери. Я думаю, что ты вполне достоин того, чтобы это сделать.
Привет и передать хочу там нашим тамбовским игрокам, там, Краш, Перец, в общем-то, Славик, Эдди, Диман, вот. Особый привет Александру Збаца, бывшему игроку, который раньше тоже был блогером Strategy, с кем мы раньше играли постоянно. Привет там друзьям по форуму Диплом, Флаш, Бигоги и всем остальным. SSS комьюнити, с кем в конфе переписываюсь. Вот. Играйте в покер, не слушайте никого, думайте сами, как вам лучше. Не знаю, то есть как бы не думаю, что за вас что-то должны решать авторитеты, включайте свои мозги. Вот, все.
Коль, большое тебе спасибо за сегодняшнее интервью. Я, кстати, раскрою небольшую тайну. Сейчас очень и очень поздно. И Николай уже давно пора спать, так же, как и, наверное, мне тоже. И вот напоследок такое наблюдение. Вот 3 года назад, когда начинались подкасты, те, у кого были дети, такие покеристы встречались мне лично крайне редко. А теперь все больше и больше это навевает, помимо радостных таких ощущений, конечно, и грустные мысли о том, что мы все с вами, наверное, стареем. Ну, или, по крайней мере, взрослеем. Это неплохо. Еще раз, Коль, тебе спасибо. Я желаю тебе успехов не только на личном фронте, а еще и в покере. Ну, и еще раз поздравляю тебя с твоим заносом прикольным. Потрать деньги с умом. Вот. Ну что ж, удачи тебе.
Спасибо большое. Спасибо за интервью. Всем пока.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у меня сегодня был Николас DLP. Конечно, его зовут Николай, это понятно из ника. Меня звали и до сих пор еще пока зовут Митя Зет. И это интервью было записано специально для PokerStrategy.com. Очень скоро с вами услышимся. Не забывайте про подкасты, не забывайте про ночное шоу «Полный дом», который, правда, давненько не выходил, но скоро, абсолютно точно, мы опять выйдем в эфир. Всем удачи! Ну и, конечно, напоследок небольшой музыкальный сюрприз. Я в последнее время в конце наших программ ставлю что-нибудь из любимой музыки моих гостей. Всем пока!
Что это такое? Что тебе приснилось? Как тебе живется? Вместе с яйцами? В облаках летает, ласточек пугает. Как тебе живется между двух птиц?
Соседи! Влюбленность! Головы ты кружишь.
Дьяволу ты служишь! А с кем ты дружишь? Только с яйцами! Скоро апельсины! Скоро мандарины! Скоро все маслины! Статус яйцами! Мания! Вселенная! Зачеркните! Дети, подождите! Убирайся от нас! Вместе с яйцами!